«А где же лодка?»
«Затоплена. Сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь».
«Да что ты, брат! По такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви? Не могу, это кощунство».
Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Истинно бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился. «Думаешь, картечью посечены?» «Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая. Пошли нарывы, чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, кто не работает, тот не ест. Вернее, тому уменьшают пайку и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества. А нарывы, как думаешь, чем вылечил?
Втирал табачную золу.
Более действенного лекарства там не имелось.
Ну и обошлось. Только до колен стал, как леопард, а выше ничего от хищника, скорее наоборот, полный вегетарианец. Надеюсь, временно.
Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно-детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал. «Да чего же неистребим ты, Александр, я бы так не мог!» «Порода такая и натура русская, притом старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля Николай, и ты бы смог, нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковородке. Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно. Такой плес, и чтобы без ухи остались, пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную. Нам 5 окуньков и хватит. Я, братец, 10 лет настоящей ухи не хлебал.
На добрую уху ты один должен наловить. А ты где же будешь? В свидетелях?
Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать. Словом, я по хозяйственной части, а ты обеспечиваешь рыбой. У тебя 3 часа времени. Уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит.
«Коля, один я не смогу», — умоляюще проговорил Александр Михайлович. «Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю».
«Я не могу ручаться за успех. А ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем. И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, даже 0,5 литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка, рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному глупому риску. Я же один ни черта не поймаю.
Николай был непреклонен. Хочешь ухи, добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек, переловец с ведро натаскать.
А это для чего?
Для сазанов.
Коля, это эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавлю в небе, если нужна синица, а она почти в руках?
Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить, значит, лови. Рыбы тут как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе 10 штук верховочек. Режь каждую на 3 части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай,
Приманишь щуку и прощай крючок. Глубина там с лодки 4 маховых, то есть 6 метров. Неподалеку, чуть подальше заброса, карша, огромный вяз. Он весь под водой, пристанище окуней. Забрасывать будешь так. Излишек лесы, удилище-то трехметровое, соберешь в левую руку кругами. Правой от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузила ты увидишь небольшая картечина, сигарообразная форма, придана ему для того, чтобы не блюкало при забросе. «Это наставление надолго?» — нетерпеливо спросил Александр Михайлович. Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал. «Да к тому же легкое грузило не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку, он же пригодится и в случае заглота наживки. Ну а теперь за дело. Что касается наставления, извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов». На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела. Сказал: «Ни жучка тебе, ни чешуйки. Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде минут 5, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная. Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю, он вбит справа по борту». Два раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием. Наконец, на третий раз леса вытянулась, тихо чмокнула удлиненное грузило. Гибкий кончик березы удилища согнулся и выпрямился. Грузило легло на дно. Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло. Лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью. Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клёва не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак, уже несколько раз отчаяние сменилось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво недвижим, что зеленые желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалось монотонным напевом у Дода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть. Но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как, дотянувшись до леса рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок. ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, да нельзя взволнованный, счастливый рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом, осторожно придавил к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тела красивой упругой рыбы. Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетеный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину. Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена. «Да какая уха!» — с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку. Минут через пять кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка «ловим не на вес, а на счет». И окунек тоже очутился в садке. Стало прохладнее. Солнце закрыло продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный на килограмм с лишним окунь долго ходил в темной загадочной глубине. Брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил к низу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение. Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана папиросы. Шел средний окунь. Брал уверенно и жадно. После того, как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению, сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись в борт лодки. Секунду ошалело, стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине. «Нет, без подсачка ловить мальчишество!» Вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь. После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай. Долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь. — Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда-бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все 80 лет. Что же, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку. Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать. Я недооценил свои способности, изволь, любуйся. Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни. «На очень изрядную уху, явно желая польстить брату, — сказал он, — сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача! 23 хвоста, и несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие!» Леса длинная, приходится брать ее в руку, исходы один за другим. Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке.
Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал: «Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день! Давно я так не радовался и не волновался. Знаешь, просидел 4 часа, не разгибаясь, а время прошло сначала клёво, как 4 минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний. Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец». На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался. «Брат, ты меня не преневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то. Да у меня и без водки так хорошо на душе. Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою Одиссею. Налей мне чашку чаю покрепче». От воды потянуло сыростью. Заметно похолодало. На западе за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока, лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть. В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью. Сказал: «Молодой, не распелся еще, не выучился как следует». Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу. «Вот так и вы, молодые, во всяком случае некоторые из вас еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой глубины. Ну и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейка. А настоящего пения не получается. Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал: что, мол, в ваше время, в революцию было, все просто до примитива. Земля крестьянам, фабрики рабочим. А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь сложная штука. Но этому примитиву, земля крестьянам, фабрики рабочим, предшествовала и вековая борьба революционеров, и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв, да каких жертв! Знаешь ли, в 20-х годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот. Как только добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы, сынки помещиков начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть примитива – земля крестьянам. Как только добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть примитива. Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами. С какой же радости шли бы в добровольческую армию рабочие крестьяне? Деникинцы великолепно помогали утверждаться советской власти. Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот примитив пошел перед Октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленышем. Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии отравляло мне сознание этакое социальное неравенство. Сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках, дети мелких чиновников, кустарей-разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце. Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком. А тут война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима. Покорила навсегда программа большевиков, начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов, и стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии. Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие, чинами пониже. Однажды в 20-х годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове. Он был субъективно честный человек. У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно. Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом. Какой же он честный человек! Вот тут весь Сталин. Истина в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним. Все честное из интеллигенции и даже дворянство пошло за большевиками, за народом, за советской властью. Иного было не дано, либо за, либо против. А все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь, стал я кадровым военным. Связал свою жизнь с Красной армией. И какой же народище мы вырастили за 20 лет! Сгусток человеческой красоты! Сами росли и младших растили, преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага. В быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковровы гобеленов не наживали, а в одежде простота. Им и краснодеревщики не слали мебель на дом. Не в этом у всех нас была цель в жизни. Да разве только в армии вырос такое народище? А гражданские коммунисты? А комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что, подумаешь, бывало, и никакой черт не страшен. Любому врагу и вязы свернем, и хребет сломаем. Жили мы тогда, как в сказке,
весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя. Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые — девушкам. Но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были. Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему. Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только потому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым, видно было его скрытое волнение. Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты, и те, которых призывали на территориальные сборы, у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую. Проснись, Суворов, да побывай на наших учениях, он прослезился бы от умиления, от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки. Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски. Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкого или комбрига Воронова Николая. А полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел — это же готовые полководцы, я бы сказал, экстра-класса. Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил, тоже, ребята, дай бог, не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах. Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша. Это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им цены нет. Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев. А посмотреть муху не обидит. Милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей. Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии? Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память. Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное. Не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено, но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет. Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некой Марии поставить идею, нашу большевистскую идею, то это нам придется в самую пору. С той только разницей, что и с молоду мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как у него, но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет. Здорово сказано. Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова. Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими. Как снег на голову свалился 37-й год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу — вот что не дает покоя. Да только ли это?